Значит, мы начинаем тогда. Сегодня поможем микрофон выключить. Мы начинаем сегодня наш новый курс. Я вначале разберу темы, которые есть в моей брошюрке. Если кого-то ее нет, я могу выслать по почте. Я могу выслать по почте. А что случилось? Тут звук опять. Секундочку. Я отключил звук почему-то. Да, вроде нормально. Вот. Так это самое. Так мы... Сергей, если можно, микрофон выключить. Мы немножко это вот...
Да, сейчас.
Спасибо. Вот. Я говорю, это есть мои брошюрки, я могу кому-то выставить, если нужно. Могу, да, то есть можно скачать на сайтах, но у меня просто немножко обновленная версия, так сказать. Вот.
Выслать
меня
на
e-mail,
это
идет. Ладно, мы договорились. Я, по-моему, выслал, но я вышлю еще раз. Мне кажется, я выслал вам. Вот. Так, а дальше мы посмотрим. То есть, как на самом деле, хорошо, я постараюсь. А мейл какой? Ашер, а какой мейл-то?
Йозеф, тот, который...
Не-не, ты вас понял. А мейл, я имею в виду, там еще меня еще один попросил.
А.
Я сейчас, я сам сейчас прямо пошел. Смотрите, это самое. Давайте я прямо сейчас это сделаю, потому что... Боюсь, что потом забуду. Я быстро это сделаю. Значит, как бы по-хорошему мы хотим наш, так сказать, курс, то есть мы будем разбирать темы, которые всем необходимы по актуальности, то есть это будет как наш критерий. Да? Вот. Время не ограничено, так что будем идти, как это понадобится. Теперь, вот, если у кого-то есть какие-то темы, которые он хотел бы разобрать, логические, я имею в виду, да, то, пожалуйста, обращайтесь, мы это обязательно разберем. Такая ситуация зависит от того, насколько я буду подготовлен. То есть, если я могу сразу поговорить на эту тему, тогда мы поговорим сразу. А если... Это вот, если... Йосеф, как вообще начинается мейл? Напомните мне. Йосеф?
Йосеф точно...
Не, я понимаю, какая первая буква? G или... Why? А.
G.
Да. Ага, вот, все. Угу. Окей. Это самое. Да, так если я готов буду сразу ответить на вопросы, тогда могу, я дам урок сразу. А нет, я подготовлюсь, потом дам. Так что смотрите, если у кого-то есть какие-то темы, которые вам интересно, чтобы мы здесь поговорили, то обращайтесь, не стесняйтесь. Урок открытый, да, то есть то, что интересно, то мы и будем обсуждать.
Почему мы будем начинать сегодня, да?
Сегодня мы начнем, я вам скажу, то, что я говорю, мы начнем с очень актуальной темы. Запахи по отношению к запаху и там нечистоты по отношению к благословениям молитве. Да, то есть это самое. Когда можно, когда нельзя, когда если есть маленькие дети, когда нужно возвращаться. То есть это как бы это самое. Это. Сейчас я это вышел, одну секундочку только. Вещи, которые встречаются практически каждый день. Вторая тема наша будет, это... Вторая тема, это будет... Не скромное, это женское волос, там, женское тело, когда, опять-таки, там, мужское, то, что нельзя видеть. Да, а дальше продолжим, там, уже посмотрим. Скорее всего, что посмотрим времена, как, времена молитв, тоже важно. Но это кратко, так как у нас есть женщины, на уроке, то мы постараемся только те темы, которые интересны всем.
Да, Выскок.
Да.
У нас отдельная тема.
Что у вас?
Каждый день сотрите. Мы должны читать про жертвоприношение.
Да.
Я это не делаю, потому что мне один раввин сказал, что только надо начать, когда понимаешь, это ты почитаешь парочку имена, если ты прочитаешь, то знаешь, что это за выражение. Как бы, вот тоже, вот как
тебе... Ну, можно прочитать по-русски. Читать? Не понимаю, есть же русский сидур, можно по-русски прочитать, но по-немецки. На каком языке вы читаете?
Нет, это же, нет, я читаю на русском.
Ну, и отлично.
Дело в том, что мне раввин сказал, что читать можно только в том случае, да?
Да.
Когда ты понимаешь, что ты не просто читаешь какую-то интересную сказочку, да?
Да.
А именно вот тем, что ты читаешь, ты сейчас отрицаешь сторону предложения.
Я не знаю, что вам сказал, это неправильно.
Вот, вот поэтому я хотел вот затронуть вот вопрос чтения вот этих вот молитв воздержательного приношения.
Не-не-не, достаточно, то есть нет, ну как бы это непонятно, что он сказал. Я не понимаю, что он говорит. В любом случае, то, что я вам говорю. Если вы понимаете слова, то это правильно читать. Не надо ничего думать такого особых. Этих нету, нужно читать. Вот. Значит. Я перестал, да, то есть то сам послал мейл, кому, кто меня просил. Вот, так мы начинаем. То и написано так. Это Дворим, 23 глава, 14-15 стихи. Значит, смотрите, еще раз. Эти пока темы не есть в книжке, но все равно я думаю, что я добавлю каких-то вещей, и мы обсудим. В общем, я все равно советую тем, кто уже читал эту брошюрку, все равно я думаю, что им будет все равно это полезно. И повторить, и обсудить еще какие-то детали. Поэтому, в общем, не надо отчаиваться, что это было в брошюрке. Это то, что я вам советую. Значит, написано так. И будет, когда присядешь вне стана, то выкопаешь место лопаткой и вернешься и покроешь свои испражнения. Потому что Господь Бог находится в стране, в стане твоем, чтобы спасти себя и предать тебе врагов твоих, да будет твой стан свят. И не покажется срамное место, чтобы не ступилось на себя. Написано две вещи. Святость стана требует двух вещей. Первое. Испражнение нужно закопать лопаткой. Поэтому у каждого еврейского солдата была лопатка на боку, чтобы их закопать. Второе. Это уже срамные места. Срамные места мы обсудим. Я говорю, это следующая тема, которую мы обсудим. Так вот. Мудрецы наши в трактате Брахот, они нам говорят, что из этого стиха мы учим, что нельзя произносить святые слова в местах, где находится испражнение. Вначале нужно понять, что такое святые слова. Это нам все равно понадобится, по крайней мере, в первых двух темах. Святые слова – это следующие вещи. Первое – это, понятно, имена Всевышнего. Это самая большая святость. А дальше – все слова Торы, включая в себя благословение. Это понятно. То есть, почему благословение? Потому что благословение тоже установили мудрецы. То есть, слова мудрецов, это, ну, кроме Танаха, да, то есть, стихи Танаха, стихи, то есть, Библии, плюс слова мудрецов, даже Гмара, тем более благословение, потому что установили мудрецы. Дальше мы говорим благословение без упоминания имени Всевышнего, что неправильно дело. Само себе неправильно, но благословение, кроме имени Всевышнего, есть проблема в том, что это ту формулу, которую установили мудрецы. Да, Йосиф.
Именно исходя из этой картины, мы не вешаем нужду на туалет.
Да, потому что это не только поэтому. Даже в том месте, просто из-за того, что это позорное, как бы, это такие слишком низменные вещи, и мы не хотим позорить мезузу. Потому что на самом деле, вы понимаете, мезузу можно повесить и со стороны, снаружи стороны. Да, мезузу можно повесить снаружи стороны. Когда получится, что мезуза, значит, висит за дверью, она находится как бы в другом владении. То есть с точки зрения алахической в этом проблемы нету. Понимаете, что или не очень понятно? Скажем так, если у меня есть какое-то место, где есть вещи, которые позорят мезузу, то я могу поставить перегородку или поставить, да, что-то, что разделяет это место на два владения. И тогда у меня не будет проблем со святостью мезузы. Это с одной стороны. И с другой стороны, то, что запрещает, почему мы не делаем, почему мы не делаем мезузу на туалете, потому что сам туалет – это место, которое используют только для слишком низких вещей. Ну, не низких, а имеется слишком позорных для мезузы вещей. Поэтому мы не это самое, поэтому мы не используем. Не вешай там мезузу. Да, Йосиф? Йосиф, понятно?
Да, да, да.
Окей. Очень хорошо. Да, мы продолжаем дальше. Так вот. Значит, в этом отрывке видны две вещи. Я повторю, что святые слова, это очень важно. То есть, что я хочу сказать? Молиться своими словами можно даже в такой ситуации, в туалете, скажем, по-хорошему. Нехорошо, нельзя называть Всевышнего своими именами. Это нельзя. Нельзя думать о законах Торы. Нельзя тем более произносить стихи Торы. Нельзя произносить слова мудрецов, включая Талмуд. А своими словами можно, как бы, это самое, да, можно сказать о чем-то хорошем. Вот. То, что совет, например, делать в туалете, это обдумать о том, как не исправить свое поведение. Ну, те, кто, понятно, что те, кто пытается использовать свое время максимум. Понятно, мы говорим про таких людей. Так, мудрецы говорят, значит, из того, что не будет святости стана, мудрецы говорят, что... Отсюда мудрецы учат, что нельзя произносить святые слова. Как это может быть связано? Значит, история такая, что святые слова, они, когда мы обращаемся ко Всевышнему, или даже не ко Всевышнему, когда мы произносим святые слова, то это, как бы, это приводит к определенной спуску определенной святости на нас. И точно так же, как на войне, когда была еврейская война, то в еврейском святе присутствовала святость Всевышнего. Точно так же человек, который произносит эти слова, на него спускается святость Всевышнего. Поэтому в этом нашли мудрецы параллель. И точно так же, как Тора нам сказал, Всевышний нам сказал, что вот эта вот вещь, экскременты, они отталкивают святость Всевышнего. Точно так же и для произношения святых слов это мешает. Да, может быть, немножко непонятно, да, почему, как бы, Всевышнему вроде бы все равно. Всевышнему вроде бы все равно, какая разница, да, то эксперименты, эксперименты, какая ему разница? Он выше всего этого. Какая ему разница, почему вдруг это отталкивает святость стана, это не отталкивает? Но ответ очень простой. Мы вчера как раз на тему говорили, что вся суть мира, создание мира для того, чтобы мы получили награду, тем, что мы дадим славу Всевышнему. Почесть, слава, это главным образом в сознании, в сердце. Поэтому если понимание человека... эта вещь не является почетной, находится противоречие со святостью. Так это зависит от нас. Я вам приведу пример, который поможет нам понять, что это действительно так, скажем так, доказательство, что это так. Смотрите, мы все знаем, что шаббат нужно уважать красивой и хорошей одеждой, правильно? Но ведь мы все понимаем, что во времена Мишны или Гмары была одежда одного фасона, а сегодня другая. Представьте себе, что человек в Москве, или там в Германии, или в России оденет халат, туркменский халат, там очень красивый, да, то есть, и навяжет этот самый, да, он будет выглядеть странно, и, скорее всего, что он не выполнит заповедь почета Всевышнему. Почему? Потому что, ну, то есть, скажем так, сегодня я не знаю, да, сегодня весь мир сумасшедший, и все возможно. Поэтому все, как бы, то есть, вы понимаете, сегодня мир, он на грани конца, поэтому мой пример, может быть, не будет достаточно понятен. Давайте скажем, 50 лет назад, когда не было такого плюрализма и все дозволенности. Да, то есть, ну, чтобы всем, мы же все тут, люди в возрасте, да, давайте скажем, не 50, там, 30 лет назад, когда еще был Советский Союз, или там 40 лет назад, когда еще не было такого сумасшествия, как сегодня. Представьте себе, что человек оделся по, я говорю, как туркмен, как человек, там, вы понимаете, 2000-летней давности, и пришел в синагогу. Это явно не почетная одежда. При том, что она красивая и дорогая. И хорошей ткани. Явно это явно не почетная одежда. Что такое почетная? Да, это что такое одежда, достойная шаббата? Это одежда, которая сегодня ценится. У хасидов, скажем, они одевают одежду, которую одевали там 200 лет назад. Но нельзя отрицать, что они красивые. Да, то есть потому, что они выглядят немножко странно, это правильно. Но тем не менее, нельзя отрицать, что они красивые, да, то есть и сегодня. А если человек оденется так, как, так, что в каком-то месте это считается красивым, а в этом месте считается глупым. Или, предположим, сочетание цветов, которое принято где-нибудь на Востоке, а в Европе оно очень кажется странным, там ярко-зеленый, малиновый, там что-нибудь такое, да? Предположим, он придет в Европе с такими цветами. Или наоборот, он будет находиться на Ближнем Востоке, там, да, и оденет. Ну, сегодня, опять, сегодня это как бы принято, я имею в виду времена, когда не было такого смешения. И оденет серый костюм, там, который в Европе считается очень красивым. Скорее всего, что он не даст почет Всевышнему. Почему? Потому что в этом месте эта одежда, она не считается достойной уважения. То есть мы видим, что Всевышний поставил свою славу в зависимости от нас. То есть то, что в этом, в нашей, как бы, среди людей считается почетным, это считается, да, почетным там, это подходит. Это то, что, да, то, что этим выполняется заповедь, скажем, почета шаббата. Почета молитвы, если на молитву нужно хорошо одеться, красиво одеться. Да? А то, что считается непочетным или позорным, глупым, это не подходит для того, чтобы оказать почесть шаббату. Хотя, я говорю, есть места, где да, почетно, но в этом месте это не подходит. То же самое, что относится к экскрементам. Всевышним действительно все равно, это однозначно. И вполне вероятно, что если человек будет находиться в таком месте, где, например, в тюрьме, у него нет выхода, он все время находится рядом с местами, где есть запах, и у него нет другого выхода, нет другой возможности молиться, то может быть и действительно можно будет молиться даже в таком месте. Почему? Потому что у человека нет другого выхода. А без молитвы как бы жить тоже нельзя. Или, скажем, человек, который больной. Я не думаю, как бы это надо спросить раввинов, да, то есть не такой простой вопрос, чтобы на него так легко ответить, да. То есть я говорю, как предположение, не как вывод. Человек, который больной, у него постоянно выходит испражнение, он не может себя сдержать. Тяжело сказать, что ему запрещено молиться. Да, то есть, однако, в обычном случае, когда это да, возможно, когда это не такой крайний случай, Всевышний нам запретил молиться в месте, где нету святости. А святость отталкивается позорными вещами, в том числе экспериментами. Опять-таки, так как это запрещено только, что, предположим, у монголов, где, ну, я еще, я, может, не знаю, могу сказать, народы, где эксперименты не являются проблемой. Да, то есть, можно было предположить, что, может быть, там это не будет проблемы и для молитвы, но совсем это неправильно. Потому что есть абсолютные вещи, то есть, скажем, есть абсолютная ценность. Для того, что все люди сошли с ума, и для них вещи перестали быть позорными, это не меняет сути вещей. Это, да, то есть, эти вещи, я имею в виду так, что есть объективные вещи. Скажем, позор разврата. Даже если весь мир занимается развратом, ничего плохого в этом уже не видит, это вещь объективная. Это плохо. Я имею в виду плохо не только с точки зрения религиозной, с точки зрения понятия достойного и недостойного поведения. Это поведение достойно само по себе, объективно, вне зависимости от мировоззрения в данном, в данном месте. То же самое эксперименты. Эксперименты – это вещь сама по себе позорная. И поэтому даже если мы будем находиться где-то среди какого-то народа, где на эту вещь не реагируют, все равно мы не сможем, молиться будет запрещено, все равно это отталкивает святость, потому что объективно это позорная вещь. Так вот, значит, это то, что учат мудрецы из стиха Торы. Значит, первая вещь, нужно знать, что такое эксперимент. Вторая вещь, нужно понять, в чем проблема эксперимента. Так, на самом деле надо знать, что к экспериментам относятся две, как бы у них есть два параметра, которые мешают. Их самих вид и запах. Обе эти вещи, они приводят к запрету. Ну, вы понимаете, например, если эксперименты покрыты чем-то, и из них все равно выходит запах. Либо наоборот, если они находятся достаточно далеко, так что запаха мы не чувствуем, но мы их видим. В обоих случаях молиться будет запрещено. Вполне вероятно, что если они будут накрыты, то это будет запрет мудрецов, мы потом объясним. Когда да, когда нет. Вначале я хотел просто прочитать, что написано в трактате Брахот, мы поняли, что это очень серьезный запрет. То есть постоянно нужно это помнить. Поэтому говорю, даже те, кто читают эту брошюру, даже все, что я сейчас скажу, все знают, все равно это хорошо повторять, потому что, чтобы это было в актуальной памяти. Потому что те вещи, которые в актуальной памяти, человек на них обращает внимание, они до него живы. Те вещи, которые в пассивной памяти, да, они не воздействуют на человека. Кстати говоря, это общий принцип, если мы говорим просто. Есть вещи, которые мы должны вспоминать, которые нам приказала, что она сделала, что с Вишней Мирьям, например. Так вот, да, мы вспоминали недавно, что сделал Олег. Почему? Потому что человек должен строить свою жизнь на основе этих воспоминаний. Для того, чтобы это было так, человек должен постоянно обновлять память, чтобы они были в активной памяти. То есть нам наши мудрецы, учителя объяснили, то, что касается, например, Олега, что достаточно один раз в год. Если мы повторяем один раз в год, читаем главу про Малека, то тогда мы этого достаточно, чтобы прожить год с этим воспоминанием. Потом опять. Таким образом, это не забывается. То же самое и с законами, которые мы должны, которые у нас постоянно встречаются. И хорошо повторять в максимально кратком виде для того, чтобы они были в актуальной памяти. Поэтому я говорю, то, что никто не потеряет, несмотря на то, что можно прочитать брошюру, никто не потеряет, если мы послушаем этот урок, потому что это нужно постоянно об этом быть начеку. Это встречается. Написано так, что человек идет по нечистым улицам, ему запрещено. Нечистым улицам, вы раньше понимаете, помои часто выкидывали на улицу, в том числе горшки. Как бы испражняли тоже на улице. Ему нельзя читать шма. В Гморе, в Талмуде, произношение святых слов обозначается читать или не читать шма. Шма и Исраэль имеется в виду. Но на самом деле, это относится ко всем словам Торы, которые я перечислил. Больше того, если он уже начал читать шма и подошел к этому месту, то он должен прерваться. А если он продолжен, так мудрецы говорят следующее. Про него сказано, я дал мне хорошие указы и законы, по которым невозможно жить. То есть, как бы, они показывают, что так, как будто бы так тяжело, что ты не можешь жить. То есть ты себе позволишь Всевышнего. И говоришь, что закон нехороший, слишком тяжелый. Да, другой говорит, Раб Ада Бар-Ава говорит, что про него сказано, он опозорил слово Всевышнего. Имеется в виду, что слова, которые он произносит, да, там, говорит, про Шма Исраэль, но имеется в виду любые слова, которые мы перечислили. Это слова Всевышнего, слова Тора, это слова Всевышнего. Когда мы их произносим в нечистом месте, мы их позорим. А если человек прервался, то говорит Гмара, говорит Раби Абау, что за это человек достоится долголетия. Представляете, какая награда? То есть человек, который аккуратно относится к словам Торы, не произносит их в нечистых местах, награда за это долголетие. Видите, насколько это важно. Значит, надо понять, значит, первым мы должны разобрать с вами, к чему относится запрет эксперимента. Что такое эксперимент? Да. Почему-то там написано человеческий эксперимент по суке. Мудрецы нам дали еще перечень вещей, которые к этому относятся. Общее правило таково, что все вещи, которые органического происхождения и в процессе разложения у них появился плохой запах, плохой между очень плохой запах, запах, который люди считают позорным, да, который люди считают неприятным. Неприятным между, не просто неприятным, а позорным. То есть очень сильный плохой запах. Все эти вещи, они запрещены. Теперь, а именно, человеческие эксперименты. Про мочу мы поговорим отдельно. Человеческие эксперименты, они, это самый высокий уровень, запрета. Поэтому, даже если у них нет плохого запаха, все равно они запрещены. То есть я имею в виду сейчас не то, что мы не чувствуем запаха, а что сами по себе они уже не имеют запаха. Когда уже они становятся разрешенными, только если они высохнут до такой степени, что они рассыпаются, если их там дотронуться. Тогда они становятся обычным песком. Кто помнит наши уроки по кашруту, то тут тоже правило. Да? То есть надо знать, когда в конце концов вещь становится настолько видоизмененной, что она уже как будто считается новым элементом. То, что касается человеческих инструментов, это... уровень, который говорят мудрецы. Если ее тянешь пальцами, она уже рассыпается. Это подобно той еде, которая перестала быть достойна, как возможно, для употребления даже собак. Сильно пахнущие нечистоты животных и птиц. Значит, мудрецы говорят так, что запах помет большинства животных, он не такой резкий, и поэтому не входит в категорию. Если я не знаю, насколько, что есть какие-то проблемы, я не должен опасаться просто так. Что я имею в виду? Если я нахожусь рядом, скажем, с пометом коровы, я чувствую запах невозможный, тогда нельзя произносить эти слова. Если запах не такой страшный, то тогда это самое, да, ничего страшного нет. Если я вижу помет коровы на таком расстоянии, что запах чувствовать не могу, то я не должен опасаться, я могу произносить святые слова. Теперь есть список животных, которые мы знаем, что у них есть проблемы, поэтому пока я не проверю, что запаха нет, на самом деле неправильно. Есть список животных, которых мы знаем, что у них сильный запах. Поэтому то есть они запрещают произносить свои слова, даже если мы не чувствуем их запаха. Я сразу привяжу, скажу, что то, что мы сказали по поводу экспериментов человека, по поводу остальных, Мишнабрура сомневается. Что я имею в виду? Что действительно ли они запрещают, даже когда у них нет запаха, как эксперименты человека, либо у них, их статус более легкий. Как только у них нет такого сильного запаха, они уже разрешены. Это сомнение. Если сомнения, то по Торе нужно устражить. Так как запрет по Торе, нужно устражить. Когда мы перейдем к случаям, что запретом будет только постановление мудрецов, тогда, может быть, можно облегчить. Пока что мы сейчас перечисляем, да, то есть, так мы говорим, пока что о запретах Торы, то в любом случае эти элементы, которые сейчас перечислю, нужно устражать. Значит, помет кошек и индюков. Также красный помет домашних, если не знаю, что это такое, честно говоря. Я был в деревнях не настолько часто, не знаю, что красный помет домашних птиц. В любом случае. Да, еще раз. В книжке это на 23 странице. Хорошо бы это повторить, потому что, ну, я же понимаю, не могу на потом делать экзамен, выучили бы это наизусть или нет. Это глупо. Правильно? Но хорошо бы повторить, потому что встречается, вещи, которые встречаются. По крайней мере, можно пройти или послушать сейчас то, что я говорю, и запомнить те вещи, которые нам могут оказаться актуальными в нашем быту. Еще раз. Помет кошек и индюков. Также красный помет домашних птиц. Помет птиц, высиживающих яйца. Это может встречаться, понимаете, даже курица. жидкий навоз и моча осла, пришедшего с дороги. То есть, если осел прошел большой путь, у нас, вот там, где я живу, например, еще пользуются ослами, соседи арабы, и, в общем, они на них таскают вещи. Если осел пришел с дальней дороги, то тогда его навоз, жидкий навоз и моча, они запрещены. Сильно пахнущие останки животного. То есть, я не знаю, кто с этим сталкивается, но, в общем, вонь стоит страшной. Да, если то есть, труп животного, он страшно воняет. Если он сильно страшно воняет, тогда тот же закон. Я извиняюсь, что мы проходим такие подробности, но, в общем, это вещь, которая важна, что можно сделать. Так вот, рвотная масса, это на самом деле не сгнивший продукт, поэтому в обычной ситуации ей можно пользоваться. Однако, в случае, когда слишком резкий запах, то тогда желательно отойти. Отойти теперь еще раз. Это не эксперименты, мы не относимся к экспериментам. Отойти имеется в виду на такое расстояние, чтобы не чувствовать запаха. То есть мы относимся к этому как, если у рвотной массы очень сильный запах, мы относимся как к запрету мудрецов. И поэтому просто отходим на расстояние, говорю, такое, чтобы не чувствовать этот запах. Отсюда, скажем, если что вы мне скажете, если воняют носки, можно молиться или нет? Ребят, что как вы думаете? Я спрошу две. Воняют носки чьи-то, или что-то очень воняет потом?
Я думаю, что это разрешено.
Разрешено.
Нет, это разложение.
Это разложение.
То есть нельзя.
Я вас понял. Кто еще что думает? Ну, еще на самом деле не это самое. Да, то есть мы не так строги. Смотрите, есть носки, которые там давно лежали, и они действительно это разложение. А обычно носки это пот, просто он как бы, да, он плохо пахнет, но это пот, это не разложение. Мы не запрещим. То есть мы не запретим, не это вот.
Не, ну обычно носки не пахнут.
Ну, не, что значит, не имею в виду обычные носки после нескольких дней. Вы мне напоминаете анекдот. Вполне вероятно, что, то есть если будет, знаете, был такой анекдот. Это самое, когда двое едут в купе, один ложится, одевает сапоги. А второй спрашивает, что случилось, что ты одеваешься, сапоги. Знаешь, у меня очень, я носки не поменял, в общем... Носки, это самое, да, сильно пахнет. Говорит, не бойся, у меня насморк. Говорит, не, сильно пахнет. Говорит, да не бойся, у меня насморк, можешь не одевать сапоги. Ну, хорошо. Значит, они легли. Через какое-то время тот будет, слушай, мужик, один сапоги, глаза режет. Вот. Так я думаю, что в таком случае, мне кажется, что вот это будет как с работой, то есть, конечно, желательно отойти. Но запрета не будет, я не считаю, мне не кажется, это разложение. Я не буду спорить, если он скажет разложение, то я еще раз, я не буду спорить. Мне кажется, это не продукт разложения. Так мне кажется. Просто этот пот на ногах, он очень сильно, как бы, он сам по себе это неприятный запах. Поэтому как только он чуть-чуть начинает разлагаться немножко, он еще. Это не разложение, он не разложился, это просто такое, да, окисление. У меня есть очень легкое доказательство, что это не процесс разложения. Обычно там, где есть разложение, туда летят мухи. Мухи не летят на носки. Согласны?
Они не долетают, они падают.
Ну, ладно, вам. Я серьезно говорю. Вот. И тоже касается пота. Хотя это неприятно. Кстати говоря, вы знаете, есть люди, у которых просто есть неприятный пот сам по себе, вне зависимости от вне зависимости от того, что он виноват или не виноват. Даже сразу взяться пот, очень неприятно. Вот. И тем не менее. не запрещено, это не разложение, это понятно. Просто железы выделяют такой запах. Значит, не это самое, не запрещено. Опять-таки, если уж очень сильный запах, то есть очень совсем плохо, да, то тогда желательно отойти. Значит, мы еще раз, я уже повторю, еще раз скажу, что мы говорили на эту тему. Если они уже, это самое, да, все эти перечисленные вещи, красный помет птиц, помет несущих птиц и так далее, птицами высаживающих, которые сидят на яйцах, да, все эти вещи, это самое, да, Миштабрура сомневается, если там нет сильного запаха, то все равно не запрещены, как эксперименты человека или нет. Поэтому в вопросе Торы можно нужно устражить. Иногда то есть птицы, которые высаживают яйца. Да? Мы говорим про домашние птицы. То есть встречаются, ну, там, где есть сельское хозяйство, встречаются домашние птицы, которые высаживают яйца. То есть сами коровники, курятники. Есть такое понятие, ну, то есть, в море это видно как мусорные кучи, либо курятник или туалет. Так вот, в случае, когда от курятника или коровника или прочих идет очень сильный запах, тогда само здание приравнивается к экскрементам. Да, и тогда нельзя молиться напротив этого здания. То есть это здание должно быть в зоне нашей видимости. Если же сегодня в нормальных местах довольно чистые курятники и коровники, поэтому опасаться не стоит, не нужно. Но я говорю сейчас, если это правильно, если запах сильный, то тогда само здание, оно приравнивается, даже то есть, если я его вижу, даже не чувствую запаха, все равно напротив него молиться нельзя. То же самое относится к мусорной куче, если там есть запах гниющих продуктов. Очень сильный запах гниющих продуктов сегодня это редко встречается. Во-первых, во-вторых, понятие мусорной кучи, оно очень относительно, потому что кучу постоянно разбирают и убирают. Но если где-то есть, скажем, куча, когда выкидывают остатки продуктов, и там постоянно страшный, да, очень плохой запах, то вот такая куча, вся она сама по себе, вся она имеет запах, имеет статус экспериментов, и напротив нее молиться нельзя, даже если мы чувствуем запах. Еще есть один запах, я забыл перечислить, который проблематичен, а именно протухшая вода. Если вода протухла так, что она начинает вонять, вы знаете, что это такое наверняка, то ее запах тоже относится к запаху экспериментов, и тогда те же законы. То есть сама вода, ну, то есть сама вода как эксперимент, да, но если она закрыта, то у водопровода нет такого статуса.
Вопрос можно спросить?
Да, конечно, нужно.
Еда, которая нормально с запашком, допустим, как сыр, там какой-то ракфор, там, не знаю, который, ну, или едят где-то в Сибири рыбу, немножко протухшую там.
Нет, немножко протухшую не страшно. Должно быть что-то такое, что.
Но от нее запах хороший.
Не, понимаю, не, должно быть. Это то, что я хотел сказать, что даже вот такой запах, как вы говорите, это еще не запрещенный запах. Должно быть что-то намного более сильное. Скажем, пример, вот падаль. Согласитесь, что сыр, этот вот, козий сыр, наверное, говорится, да? Козий сыр или вот, чуть протухшая рыба, которая пахнет, как вы правильно говорите. Да, даже протухшее яйцо и падаль, это совершенно все-таки равно. После того, как ты почувствовал запах падали, то же протухшее яйцо, оно считается, да, оно не мешает никак. Согласны со мной?
Согласен. Значит, имеется в виду определенная степень разложения.
Да. То есть, я говорю, падаль. Вот падаль это уровень запаха, который начинает быть запрещен.
А, понял.
Блевота, то, что мы сказали, да, то есть это тоже блевота, не настолько сильный запах, чтобы его запрещал. А вы сами понимаете, что, ну, как бы, ну, если вы, может быть, там на пуле у вас кто-то был, так вы понимаете, что это не самый приятный запах. И тем не менее, это еще не считается запрещенным. Если там совсем уже плохо, тогда он запрещенный. То есть уровень запаха, который разложение, которое запрещает, это вот что-то типа, я говорю, типа падали. вода в этом самом, вода в... Застойшая вода, это тоже, честно говоря, если она хорошая. Ну, понятно, что немножко небольшой запашок, это тоже не страшно. Не это имеется в виду. Но если там вода хорошо стояла, там тоже запах, честно говоря. Кто с ним знаком? По поводу детей. Кому это актуально? Значит, там закон такой. Значит, в Маре написано следующее, что ребенок, который съел кизает, значит кизает, как оливку, съел кизает злаковых. Только после этого его экскременты запрещают. Это то, что написано в Маре. Вопрос, чтобы ребенок кушает кизает злаковых, дать вопрос, как это понимать. На эту тему есть спор наших учителей, поэтому мы должны устражить оба мнения. Есть мнение, которое говорит, что не важно в каком возрасте. Если ребенок уже съел кизает злаковых, то запрещено. Если не съел, то разрешено. Есть мнение, которое говорит нет. Если ребенок достиг возраста, когда обычно дети едят злаковые, кизает злаковые за такое время, то это уже запрещено. Время имеется, скажем, 9 минут. Так мы говорим, да, то есть 9 минут. Если за 9 минут, так мы говорим, для сражения. Если за 9 минут ребенок съел кизает злаковых, то тогда нужно устражать и отдаляться от его экскрементов. Либо, я говорю, если даже мы охраняем ребенка, чтобы он не ел, чтобы не ел злаковые, все равно, пока, да, то есть если он уже дошел до такого возраста, когда обычно кушают, то нам нужно тоже устражить. Из того, что я говорю устражить, то есть многие семьи, которые считают, там, что не торопятся с тем, чтобы давать злаковые, и тогда они, это самое, да, тогда они, то есть это то, что они как бы, то, что они делают. Они хотят выиграть то мнение, по которому нельзя, это самое, да, по которому мы говорим наоборот, по которому мы не устражаем, если ребенок еще сам не ел злаком. Мы продолжим, да? Вот. Так эти вещи нужно запомнить. Потому что дальше я уже не буду перечислять. Я буду говорить экскременты, там частоты. Да, а имеется в виду все то, что я перечислил. Теперь еще очень важная вещь, которую нужно знать. Мы будем дальше говорить про 4 локтя. 4 локтя, по обычному мнению, это 1 метр 92 сантиметра. Есть устражающее мнение 2 метра 30 сантиметров. Поэтому, если возможно устражить, то хорошо бы устражить. Если такой возможности нет, и уж тем более бедиевит, то есть постфактум, если вопрос о том, повторять, не повторять, мы не будем устражать. И мы, начиная запомнить, тут надо в голове держать постоянно этот фактор, да? 1,90 м. Это очень важно, я, наверное, запишу даже на скайпе, в чате, чтобы это было понятно, да? 1 метр и 90 сантиметров. То есть, я говорю еще, может быть, я завтра вам задаю вопрос, конечно, ну, понимаете, у нас, к сожалению, группа непостоянная, люди меняются, поэтому, как бы, я говорю одним, а спрашиваю потом у других, нет в этом смысла. Но это надо запомнить. Есть, потому что сильно очень важная вещь, 4 локтя, это понятие встречается во многих местах, и в наших темах это тоже будет встречаться, поэтому нужно запомнить. Что касается, когда мы говорим перед человеком, то мы говорим в области его видения. Что это имеется в виду? Значит, область зрения. И по поводу области зрения есть спор. А я очень не люблю учеников путать, потому что очень много информации и тяжело держать в голове. Поэтому я сейчас скажу и потом скажу, что нужно запомнить. Простое понимание области зрения это имеется следующее. Если я стою, не поворачиваю головы, то все, что я могу видеть в этот момент, оно входит в мое поле зрения. Это запрещено по всем мнениям. Да? Это что нужно запомнить. То есть это основное мнение, его нужно запомнить. То есть если в области, когда я говорю в области моего зрения, это будет и по поводу экспериментов, по поводу нечистот, и по поводу срамных мест, в обоих случаях нужно будет помнить этот параметр. Область моего зрения. И желательно устражить во всех этих вопросах все, что передо мной. То есть, что значит передо мной? Если я стою, я проведу прямую, которая параллельна моему туловищу, в ширину имею в виду, да, то все, что вот находится спереди, то есть 180 градусов, передних градусов, это называется передо мной. Это мне никто желательно устражить. Однако, еще раз, это мне не основное. Главное запомнить то, что я хочу, чтобы вы запомнили, то, что в области зрения. Я буду постоянно повторять это понятие, в области зрения. Вот. А как информация, это хорошо устражить, если есть возможность, надо запомнить. Это, ну, как бы, да, то есть желательно устражить все, что находится в передних 180 градусах. Так вот, если мы говорим про эксперимент запрещенной Торы, то так, как мы говорили, в пасуке написано, чтобы у тебя не виднелось пред тобой. Это самое, да, то, что было видно. Так нельзя, чтобы находились перед нами, даже если я этого не вижу. То есть, не помогает закрыть глаза, не помогает туман или ночь, темнота. Это все не помогает. Потому что знаешь, что да, помогает. Да? Поэтому в случае, если я знаю, что передо мной, например, находится вонючий коровник, я уже знаком с ним. Эксперименты обычно редко бывают. Либо я там приводил пример, если я знаю, что там какие-нибудь там иностранные рабочие, которые упражняются прямо на месте, да, и там я знаю, что они там, это вот, какие-нибудь узбеки в Москве или там это самое, то все такие места нельзя молиться по направлению к ним, я имею в виду, если они нам видны напрямую, даже если я сейчас не вижу эксперимент. Теперь вы понимаете, что то есть, ну, то есть, в случае, когда вероятность большая, так мы говорим, даже поле моего зрения, то если мы находимся на определенном расстоянии, то вообще оно охватывает большую площадь. Поэтому в таких местах, где я должен опасаться по закону, должен опасаться экспериментов, там в этом направлении нельзя ни молиться, ни произносить святые слова, ни быть осторожным. Повторяю еще раз, даже если я этого не вижу. Сейчас мы говорим только о случае, когда ты находишься со мной в одном владении. Понятие владения мы тоже будем обсуждать. Еще очень важная вещь. Мысли о Торе разрешены. Если они чувствуют дурного запаха, то мысли о Торе разрешены. Если устражают. Это как бы то, что нам нужно теперь так. Однако отдаляться больше, чем вообще нам оттуда не нужно. Что я имею в виду? Если речь идет о белом дне, да, о дне, и находится область, то есть как бы я знаю, что там находится место, где есть большая вероятность, там есть вероятность того, что там есть эксперименты, то так как, по идее, я их могу увидеть, если я внимательно посмотрел, то тогда не надо, нельзя в этом направлении говорить святые слова. Если же речь о ночи или тумане, и я точно не могу увидеть экскременты, достаточно отдалиться 4 локтя. 4 локтя, да. Это общее мнение, есть устражающее мнение. То есть, я сказал, что если есть возможность, то даже ночью или в тумане желательно отвернуться. Если такой возможности нет, и это место, которое я подозреваю, находится на расстоянии больше 4 локтя, то можно произносить святые слова. Я Майкнише привожу пример. Я слышу про монголов, да, что они прямо там на площади Ленина, в Улан-Баторе, они испражняются, не сходят в кассу. Соответственно, там, где людные места Монголии, да, так надо быть осторожным. Соответственно, там, где такие люди находятся, вы понимаете, тоже. Вот. А что касается, скажем, вот я говорю, там в Израиле, например, там есть места, где люди гуляют с собаками. Так мы сказали, собаки, эксперименты собак, они не входят в разряд запрещенных. Я, кстати, слышал, что в Америке, там, где мы браживают, там их обязывают убирать. И культурные американцы ходят с овощи, когда собака ложит, как бы гадит, они это аккуратно складывают и выкидывают мусор. Вот. Но дальше этого не происходит, скажем, в некультурном Израиле. Вот. Так, несмотря на то, что можно встретить собачий помет, да, это не проблема, потому что он не воняет. С кошками, мы сказали, что кошачий помет, это да, проблема. Кошки, они хорошие животные, вы знаете в этом отношении, они молодцы. Они свой помет закапывают. Поэтому в культурных городах, там, где нету там алкоголя, ну, как бы, нет опасения алкоголиков или там каких-нибудь там рабочих, иностранных рабочих, которые могут нагадить на улице, там мы не должны опасаться и можем говорить эти слова. Места, где возле пивных, я честно говоря, понимаете, я немножко забыл российскую реальность, но мне помнится, что вот так возле пивных там они тоже ходили, не отходя от кассы. Они выпьют там, напьются, а потом где-то там рядом прямо и справляют свои потребности. Вот. Так в тех местах, где есть реальное опасение до того, что люди испражняются, там, значит, нужно быть аккуратным, желательно не произносить святые слова. Вот. А что касается постфактов, если вдруг человек стал благословение, скажем, нужно его повторять или нет, то мы потом обсудим чуть-чуть дальше. Вот. Если мы сейчас говорим про запрет Тор. Есть веское мнение, на которое в самом крайнем случае можно полагаться изначально, тем более постфактум, которое говорит следующее, что все, что мы сказали, относится только к запрету, только когда мы находимся с экскрементами в одном владении. Понятие владения – это тоже что шаббат. Давайте я приведу несколько примеров. А если кто-то хочет еще спросить конкретно, то вы сейчас спросите. Например, если мы находимся в одной комнате, а эксперимент находится в другой комнате, на улице, или я нахожусь в машине, а они находятся вне машины, либо я нахожусь на крыше дома, а они находятся на улице, тоже достаточно. Да, то есть в случаях, когда эксперимент находится в другом владении, понятие владения тоже, что и в шаббат, то тогда тогда есть облегчение. Есть такое мнение, оно веское мнение. Поэтому в самом крайнем случае на него можно положиться даже изначально, но тем более это сам. Что имеется в виду? Например, предположим, у меня есть в комнате, вот я сейчас сижу, например, у меня есть шкаф, который закрывает большую часть ширины комнаты. В таком случае логично разделяет комнату на два владения. Так как большая часть закрывает, то он разделяет комнату на два владения. Значит, соответственно, если ситуация такова, что находится, скажем, грязный туалет, то есть не все туалеты, но сам грязный туалет, который, знаешь, там воняет снаружи, не меньше, чем тоже сильно воняет снаружи, он находится напротив меня. Да? Я могу закрыть глаза и сказать, если я чувствую запах, и сказать благословение. То есть это мнение надо запомнить, оно нам может пригодиться иногда в дороге. И очень часто это, то есть 100% нужно помнить про постфактум. Если вдруг человек забылся, и он сказал благословение, то вспомнил, ой, вы, то тогда это надо знать, что повторять не нужно, потому что мы находимся в другом владении. Мне кажется, кроме случая, когда мы идем по улице, если мы идем по улице, там находимся где-нибудь там на пикнике, гуляем и так далее, да, тогда часто будет, это будет одно и то же владение, скажем, в лесу. В лесу, или там в каком-нибудь парке, да, где нет туалета и испражняется какой-то на какой-нибудь полянке, предположим, да. Я вот год, чуть больше года назад был в таком парке. Оказался на такой полянке. Случайно. Так вот. Значит, напротив этой полянки говорить нельзя, и закрыть глаза не поможет. Потому что это одно владение. Если мы находимся в самом парке. То если человек находится в машине, и он находится напротив такой полянки, и сейчас ему да, то есть нет возможности повернуть, то что такое хочет, ему нужно срочно, он очень хочет пить, скажем. Вот. Ну, а повернуться он не может. То есть он, голову отвернуться не помогает. Нужно отвернуться всем телом. Так вот, из-за того, что он находится в другом владении, и он очень хочет пить, то достаточно закрыть глаза, и тогда можно сказать благословение, несмотря на то, что человек находится на протоколе полянки, то есть большая вероятность, что в его поле зрения находится испражнение. Я говорю еще, вот постфактум это очень важно знать. То есть все, еще, естественно, все, что я сказал, относится к случаю, когда это самое, когда окно было открыто в машине. Я говорю, машине, я говорю, когда то есть я хотел привести пример это самое. Пример другого владения. Все, что мы говорим, говорится, когда окно открыто. В случае, если либо меня, либо испражнение покрывает стекло, то тогда это самое, да, проблема проще, достаточно просто закрыть глаза. То есть в обычной ситуации, если я нахожусь в таком парке, например, у меня такая полянка, то я могу поднять стекла, или там против меня лобовое стекло, да, если лобовое стекло обычно, то тогда нет проблемы, и это самое, с машиной был плохой пример. Лобовое стекло, я могу, по всем мнениям, без всякой проблемы, закрыть глаза и сказать благословение. Почему я так говорю? Очень просто. Потому что Тора сказала совет. Какой совет она сказала? Покрыть испражнение землей. Если испражнение покрыто, то тогда да, можно произносить это самое, произносить святые слова. А извините, я ошибся. И надо закрывать глаза, я неправильно говорю. Тора сказала покрыть испражнение. Если испражнение покрыто, даже стеклом, то есть его видно, то не нужно закрывать глаза, просто оно считается покрытым, и тогда я могу говорить святые слова. То же самое я говорю, если я покрыт, то есть, как бы, вы понимаете, все вещи они относительные, если я покрыт машиной, так сказать, да, машиной в стеклом, и испражнение снаружи, то я могу говорить святые слова. Я боюсь, что для того, что я повторяю, повторю еще раз, чтобы было более четко, да, сейчас скажу еще раз. То есть, если испражнение отделяет меня полностью перегородкой, а не только аллахическим разделом. Тогда проблем нет, если нету запаха. Нету проблемы, глаза закрывать не нужно, можно произносить святые слова. Если вся разделение это только аллахическое владение, например, я нахожусь на крыше дома, либо у меня открытые окна, тогда вот есть разные мнения, да, то есть серьезное мнение, которое в крайнем случае будет основным, это я сказал, что все равно можно говорить святые слова. По возможности нужно устражить и это самое. Либо закрыть глаза, либо отвернуться. Зиат Ашем, завтра мы продолжим. До завтра. Всем счастливо.
Спасибо большое.
До свидания.
Спасибо.